Глава 32. Джим не испытывал потребности подробно описывать свою боль. Его стоицизм внушал Смайли благоговейный ужас, тем более что он, кажется, ранее и не подозревал этого в Джиме. Провалы в его рассказе главным образом соответствуют тем моментам, когда он отключался, пояснил Джим. Скорая помощь повезла его, насколько он может судить, дальше на север. Он пришел к такому выводу, посмотрев на деревья, когда в машине открыли дверцу, чтобы впустить врача. Позади машины на деревьях, казалось, снега лежало вдвое больше. Дорога была хорошая. Он решил, что они, вероятно, ехали по трассе на Градец. Врач сделал ему укол. Он пришел в себя в тюремной больнице с зарешеченными до самого верха окнами. В его палате дежурили три охранника. Снова Придо очнулся уже в другой камере после операции. Окон там не было совсем. Он думает, что первый допрос прошел именно там, через 72 часа после того, как они его подлатали. Хотя ориентироваться во времени ему тогда было уже трудно. Кроме того, они, конечно, отобрали у него часы. Его очень много перемещали с места на место, не только из комнаты в комнату, в зависимости от того, что с ним собирались делать, но и из одной тюрьмы в другую, в зависимости от того, кто его собирался допрашивать. Иногда его таскали туда-сюда единственно для того, чтобы он не заснул, просто водили его ночью по разным тюремным коридорам. Кроме того, иногда перевозили с места на место в грузовиках, а один раз даже на чешском транспортном самолете. Во время полета, однако, Джима связали и закрыли голову капюшоном. Он отключился почти сразу после взлета. Допрос, который состоялся после этого перелета, длился очень долго. В остальном он не замечал никакой последовательности между допросами. От того, что он пытался размышлять, яснее не становилось, скорее даже наоборот. Что сильнее всего отпечаталось у него в памяти, он помнит это и по сей день, так это вымышленный план всей операции, который он составил для себя, готовясь к первому допросу. Джим знал, что молчать будет невозможно, и для того, чтобы он остался в здравом уме или попросту выжил, должен состояться диалог, и в конце этого диалога они должны прийти к заключению, что он рассказал им все, что знал. Лежа в больнице, он выстроил у себя в мозгу некие линии обороны, которые, если ему удастся, он будет после долгого сопротивления сдавать одну за другой, пока у них не сложится впечатление его полного поражения. Самой передовой линией, которой пожертвовать легче всего, будет суть операции «Свидетель». Любой на его месте догадался бы, что Штефчик — подсадная утка, либо его предали. Однако, как бы там ни было, одно ясно определенно — чехи знают о Штефчике больше, чем Джим. Поэтому его первым признанием должен быть рассказ о генерале, который им и без того известен, но ради которого он заставит их изрядно потрудиться. Сначала он будет все отрицать и придерживаться своей легенды. После некоторой борьбы Джим признается, что он на самом деле британский шпион и назовет им свой оперативный псевдоним Элис. Так что если это имя появится в печати, цирк, по крайней мере, узнает, что он жив и продолжает сопротивляться. У него было мало сомнений в том, что тщательно подготовленная ловушка и фотографии в прессе вызовут в конце концов большой переполох. После этого, в соответствии со своей договоренностью с хозяином, он представит операцию как свой собственный проект, созревший у него без согласования с начальством и имевший целью заслужить ему расположение этого самого начальства. А вот все мысли о шпионе внутри цирка он похоронит так глубоко, что им в жизни до них не докопаться, думал Джим. «Никаких кротов», — сказал Джим, отрешенно глядя на черные силуэты Контокса. «Никаких свиданий с хозяином, никаких служебных квартир на Сент-Джеймс. Никакого кузнеца и скорняка». Второй линией его обороны должен был стать Макс. Сначала он предполагал вообще отрицать, что брал с собой курьера. Затем он мог бы сказать, что взял его, но имени не знает. Затем, потому как они все любят, чтобы им выдавали имена, он назвал бы им его. Сначала вымышленное, затем настоящее. К тому времени Макс либо уже будет в безопасности, либо в подполье, либо схвачен. После этого в воображении Джима наступила очередь укреплений, удерживаемых уже не так сильно. Недавние операции головорезов, сплетни, которые ходят в цирке. Короче, все, что могло заставить его мучителей подумать, будто он сломался и рассказывает совершенно свободно, будто это все, что он знает, и будто они преодолели последнюю траншею. Он мог бы напрячь память и вспомнить более давние дела головорезов, если бы потребовалось. Он бы дал им имена одного-двух советских или восточноевропейских чиновников, которых недавно перевербовали или поджарили, или других, с кем в прошлом совершали одноразовые сделки. И поскольку тогда они не стали перебежчиками, то сейчас могли бы считаться первыми кандидатами на поджаривание или повторную сделку. Он кинул бы им любую кость, которая бы пришла ему на память, продал бы, если понадобится, всю эту ораву в Брикстоне. Все это служило дымовой завесой, призванной скрыть то, что Джим считал своим самым уязвимым местом, поскольку они определенно должны были рассчитывать на его осведомленность в этом вопросе. Речь шла об именах членов чешских филиалов агентурных сетей «Скорпион» и «Платон». «Ландкрон, Криеглова, Билова, Пршибылы», — сказал Джим. «Почему ты расставил их именно в таком порядке?» — поинтересовался Смайли. Джим уже давно не нес никакой ответственности за эти сети. Много лет назад, еще до того, как он принял под свое крыло Брикстон, он помогал налаживать их, вербовал первых сотрудников. С тех времен с ними многое произошло. Ими занимались Блант и Хейден, и об этом ему ничего не было известно. И тем не менее, он был уверен, что до сих пор знал достаточно, чтобы загубить их подчистую. А больше всего его беспокоил страх, что хозяин или Билл, или Перси Алилайн, или кто там еще в те дни имел решающее слово, пожадничает или просто не успеет эвакуировать сети до того, как Джим под давлением мер принуждения, о которых он мог только догадываться, не будет иметь другого выхода, кроме как сломаться окончательно. «Но в том-то и весь анекдот», — сказал Джим без какого бы то ни было намека на юмор, «что если бы даже они хотели выказать большее безразличие к этим сетям, у них вряд ли бы это получилось. Они задали мне пяток вопросов о сети «Скорпион» и после этого совсем потеряли к ней интерес. Они, гады, прекрасно знали, что операция «Свидетель» не была моим детищем. Они знали о том, что хозяин покупал в Вене ключ к будущей встрече со Штефчиком». И начали они как раз с того, на чем я хотел закончить, с инструктажа на Сент-Джеймс. Они не стали спрашивать меня о курьере, их совсем не интересовало, кто привез меня на свидание с Мадьяром. Они собирались со мной говорить только о том, что касалось концепции хозяина о гнилом яблоке. «Одно слово», — опять подумал Смайли, — «это могло быть всего одно слово». Он спросил, «Они знали и точный адрес на Сент-Джеймс?»
«Дорогой мой, они знали даже марку этого паршивого Хереса».
«И о схемах тоже знали», — быстро уточнил Смайли. «Тех, что лежали в нотной папке».
«Нет», — затем Джим добавил. «Вначале не знали».
«Нет». Стит Эспри называл это «выворачивать вопрос наизнанку». «Они знали, потому что им об этом сказал Крот Джеральд», — подумал Смайли. Крот знал, что именно администрации удалось вытянуть из старого Макфейдена. После чего цирк выдает посмертное заключение, и Карла получает возможность воспользоваться своей находкой как раз к тому моменту, когда ее можно испробовать на Джиме. Полагаю, теперь-то ты начал догадываться, что хозяин таки был прав. Крот действительно существует, заключил Джордж.
Джим и Смайли стояли, опершись о деревянную калитку.
Земля здесь круто уходила вниз, туда, где раскинулись заросли папоротника, переходящие в широкое поле. За ним лежала другая деревушка, там же виднелась бухта и тонкая полоска залитого лунным светом моря.
Они сразу попали в самую точку. Почему хозяин действовал в одиночку? Чего он надеялся этим достичь? «Вернуть себе былое положение, отвечаю я».
Это их просто рассмешило.
Получить второсортную информацию о расположении войсковых частей в районе Брно? Да он бы этим даже на обед в своем клубе не заработал.
Может быть, он просто начал терять контроль над ситуацией, сказал я.
Если хозяин теряет контроль, говорят они, кто в таком случае наступает ему на пятки?
Алилайн, говорю я.
Был такой слушок, Алилайн конкурирует с хозяином по части добываемой информации. Но в Брикстон доносятся только сплетни, никто точно не знает.
И что удается добыть Алилайну такого, что не удается хозяину?
Не знаю.
Но вы только что сказали, что Алилайн конкурирует с хозяином по части добываемой информации.
Это сплетни, я не знаю.
И опять меня в каталажку.
Ощущение времени на этой стадии окончательно покинуло его, сказал Джим. Он жил или в темноте надетого на голову мешка, или при искусственном свете тюремных камер. Для него перестали существовать понятия «день» и «ночь», а для усугубления мистического оттенка они почти все время делали так, чтобы отовсюду доносились разные шумы. «Они обрабатывали его по принципу конвейера», — объяснил Джим. «Не давали спать, постоянно изматывали допросами, дезориентировали, применяли силу, пока дознание не стало казаться ему медленным соскальзыванием к тому, что он либо слегка свихнется, как он выразился, либо сломается окончательно. Естественно, он надеялся, что скорее свихнется, но человек не может решать такие вещи за себя. В конце концов, у них были способы привести его в чувство. Чаще всего в таких случаях они применяли электричество».
«Итак, мы начинаем снова. Очередной заход. Генерал Штефчик был важной птицей. Если он просил, чтобы прибыл старший офицер британской разведки, он рассчитывал, что тот будет всесторонне информирован обо всех аспектах своей работы. И вы говорите, что не обладаете подобной информацией?»
«Я говорю лишь, что получил информацию от хозяина».
«Вы читали досье на Штефчика в цирке?»
«Нет».
«А хозяин?»
«Не знаю».
«Каким выводом пришел хозяин относительно второй командировки Штефчика в Москву? Говорил ли с вами хозяин о роли Штефчика в Комитете по вопросам взаимодействия вооруженных сил стран Варшавского договора?»
«Нет».
Они уцепились за этот вопрос, а я, кажется, уцепился за свой ответ, потому что после нескольких моих «нет» они слегка вспылили. Кажется, у них кончилось терпение. Когда я вырубился, они стали поливать меня из шланга, потом начали все заново.
«Эти переезды», — вспоминал Джим. Его повествование стало почему-то путанным и отрывочным. Камеры, коридоры, автомобиль. В аэропорту сначала обращение как с особо важной персоной, потом перед самой посадкой в самолет стали бить. Во время полета проваливался в сон и был наказан за это.
Пришел в себя снова в камере, еще меньше, чем раньше, стены не крашены. Иногда мне казалось, что я в России. Я вычислил по звездам, что мы перелетели на восток. А иногда я словно возвращался в Сарат на курсы по поведению во время дознания. На пару дней его оставили в покое. В голове царила полная неразбериха. Он продолжал слышать стрельбу в лесу и снова видел этот праздничный военный фейерверк. И к началу этого большого заседания, которое ему запомнилось как нескончаемый марафон, преимущество было сразу на их стороне, потому что он с самого начала уже чувствовал себя наполовину побежденным.
«Когда ты нездоров, это сказывается больше, чем все остальное», — объяснил он очень напряженно.
«Можем сделать перерыв, если хочешь», — предложил Смайли. Однако там, где был Джим, перерывов не существовало. И то, чего он хотел, не имело никакого значения.